В одном из пригородов на Карельском перешейке дважды в течение месяца обкрадывали кладовую военного санатория. Из кладовой уносили продукты и вино. В первый раз выезжал в санаторий Дуговец с Доном, обшарил все окрестности, вернулся в питомник ни с чем, ругая администрацию санатория дурными словами. Во взломанную кладовую лазали все, кому не лень. Территория затоптана больными, собаке там делать нечего. «Сама, наверное, администрация и тиснула продукты», — заключил Дуговец. «У директора и кладовщицы морды, пробы негде ставить». Во второй раз отправили на кражу Глазычева. Старший оперуполномоченный, поехавший вместе с ним, рассказал ему по пути, что из военного округа уже раздраженно жаловались в управление комиссару за беспомощность угрозыска. «На крайний случай, — предложил оперуполномоченный, — примем такое решение. Я сделаю разработочку, выясним подозреваемого, а собака пускай по твоему сигналу его облает. С перепугу он может и расколется». «Не подойдет, — сказал Глазычев. — Я люблю работать чисто». В санаторий они прибыли рано утром. Но подъем уже прозвонили, и народу в усадьбе толклось порядочно. Слух о том, что вторично обворована кладовая, разнесся мгновенно. Больные бродили группами, шумно обсуждая ночное событие. Кладовая помещалась позади кухни, в углу усадьбы. Здесь сейчас тоже стояли люди. Начальник санатория в военной шинели, какой-то старичок в пижаме, кладовщица в белой куртке, культработник с баяном и стройный высокий капитан в кителе с пограничными петлицами. У ног капитана сидел красавец-пес, немецкая овчарка. Все, кто стоял здесь, обращались почему-то не к начальнику санатория, а к симпатичному старику в пижаме. Увидев это, старший оперуполномоченный протянул ему свое удостоверение и представился. Но старик пожал узенькими плечами. «Я отдыхающий. Вот начальник санатория». У начальника лицо было размыто красными пятнами. Он рассеянно взглянул на уполномоченного, на Глазычева, на Мухтара и спросил: «Вы с собакой?» Затем обернулся к старику: «Товарищ генерал, из уголовного розыска тоже прислали собаку». «Ну что ж», — сказал старик, — «как говорится, один ум хорошо, а два лучше. Пусть побеседуют с капитаном, он им расскажет обстановку». «Да бросьте вы так волноваться, Евгений Борисович», — улыбнулся он начальнику санатория и покачал своей по-солдатски стриженной седой головой. «На фронте были храбрым офицером, а сейчас трусите». «На хозяйственной работе страшнее, товарищ генерал», — ответил начальник, тоже пытаясь улыбнуться. Но вместо улыбки у него дернулись губы, и с внезапной злой горечью он добавил: «На войне я, по крайней мере, знал, из-за чего могу погибнуть». Оперуполномоченный вместе с Глазычевым отозвали капитана в сторону. Оказалось, что этого пограничника с собакой сегодня поутру вызвал из соседней части генерал, который тоже был пограничником. Капитан держался с милицейскими уверенно, разговаривал иронически, особенно с Глазычевым. Низенький проводник в своей трепанной кипчонке и видавшем виды плаще, очевидно, не вызывал в этом подтянутом офицере никакой веры и уважения. А может, и просто он принадлежал к той породе военных, которые недолюбливают милицию. «Собачонка у тебя сугубо гражданская», — сказал он Глазычеву. «Лапку умеет давать?» «А вы попробуйте», — товарищ капитан простодушно предложил Глазычев. «Она как раз с утра не завтракала». Оперуполномоченный стал вежливо расспрашивать капитана. Тот отвечал лаконично: «Поскольку вызвали, постольку приехал». Применял своего пса, хотя в данных конкретных условиях это занятие совершенно бессмысленное, исключительно для провождения времени. Тут с ночи ездили по территории грузовики, залили кругом бензином. «Пойду-ка я поговорю с народом», — сказал оперуполномоченный. Глазычев вынул папиросы, протянул капитану, тот был некурящий. «Вы с какого места, товарищ капитан, давали собаке след?» — спросил Глазычев. С какого надо, с такого и давал. Ревизор нашелся. Я ведь потому спрашиваю, терпеливо объяснил Глазычев, что мне неохота водить своего Мухтара там, где вы ходили со своей собакой. К твоему сведению, сказал капитан, где мой пес работал, там другому уже делать нечего. Попыток не убыток, сказал Глазычев. Хочешь показать свое я? Спросил капитан. «Интересный у нас с вами получается разговор», — улыбнулся Глазычев. «Вроде вы от одной лавки работаете, а я от другой». Он пошел прочь от капитана. «Бывают же такие люди», — думал Глазычев. «Даже представить себе совестно». Велев Мухтару сидеть и для верности привязав его поводком к сосне, он обошел усадьбу. Она была обнесена высоким, метров три, дощатым забором. Подле ворот и калитки стояла проходная будка, в ней дежурил вахтер. У вахтера Глазычев узнал, что на ночь ворота с калиткой берутся на запор. И в нынешнюю ночь, и при совершении прошлой кражи запоры оставались нетронутыми. «Картина ясная», — сказал вахтер. «Сигал паразит через забор. Мне всех более Верку жалко. Затаскают ее теперь». «Кто ж это такая Верка?» «Кладовщица!» «Не обязательно будут таскать», — сказал Глазычев, однако подумал, что непременно станут таскать. Он пошел в кладовую. На бочке с огурцами сидела рыжая толстая девушка в белой куртке. Она часто сморкалась и плакала. «Напрасно вы, девушка, прежде времени расстраиваетесь», — сказал ей Глазычев. «Вон какую сырость развели! Вас Верой зовут?» «А хотя бы», — ответила она. «Вы тоже из милиции?» «Ага», — сказал Глазычев и сел рядом на вторую бочку. Постучав по ней кулаком, спросил: «Капуста?» От удивления, что он так участливо с ней беседует, кладовщица перестала плакать. За этот месяц ее несколько раз допрашивали, не всегда вежливо, и она с обидой чувствовала, что ее на всякий случай в чем-то подозревают. Больше того, когда ее допрашивал оперуполномоченный, он давал ей понять, что хорошо бы, если бы она назвала кого-нибудь, кто мог совершить кражу из кладовой. Назвать она никого не смогла, и оперуполномоченный остался ею недоволен. «Такое наказание на мою голову!» — всхлипнув, пожаловалась она Глазычеву. «За один месяц второй раз!» «И помногу уносят?» — спросил Глазычев. «Ужас! 5 окороков висели. Я на базе еле вымолила за третий квартал. Сыр голландский, 18 кило. Масло несоленое высшего сорта, 2 ящика. Вино Кагор для желудочников. Цыплята жировые. Евгений Борисович в округ ездил, выхлопотал. Теперь не знаю, что будем закладывать в котел. А ваш из милиции говорит, больно говорит, много перечисляете, гражданочка, под одну кражу». «Это он пошутил», — сказал Глазычев. «Какие могут быть шутки, когда у людей горе? Сейчас начнут под Евгения Борисовича копать». Посидев с кладовщицей еще минут 10, Глазычев вышел, жалея девушку. Бывало, конечно, что и такие девушки оказывались виноватыми. Всяко бывало. Но он привык оберегать себя от поспешного недоверия к людям. Точка зрения Дуговца, направленная против всякого человека «ты мне сперва докажи, что ты не виноват», была Глазычеву неприятна. Жить с ней было неудобно и гадко, как на пустом болоте. Сидя на бочке в кладовой, он обдумал, с чего начать поиски. Приводить сюда Мухтара не было никакого смысла. Наследили здесь и люди, и собака, и машины. Кражу, конечно, совершили артельно. Одному вору столько не унести. Вероятно, вахтер был прав. Лазали через забор. И Глазычев, начав с угла у кухни, медленно пошел вдоль забора. Земля подле забора местами была утоптана, а кое-где рос кустарник. Осмотрел Глазычев кустарник. Поломанных или сильно примятых веток не было. Обойдя всю территорию, он пошел в обратном направлении, теперь оглядывая доски забора. На одной из поперечных прожилин он заметил оторванную щепку. Она висела на волоконце. Могли оборвать ее сапогом, когда перемахивали через забор. А может, и висела она спокон веку. Он дошел до конца и снова вернулся к этому месту. Щепка как щепка. Во время работы к Глазычеву всегда привязывалась какая-нибудь бессмысленная фраза, которую он, не слыша, повторял шепотом. И сейчас, склонившись над прожилиной, он шептал: «Тем не менее, тем не менее». А что, тем не менее, черт его знает. Щепку он оторвал, сунул ее в щель забора насквозь, чтобы было видно с той стороны, в каком месте она висела. Затем, взяв Мухтара, который уже устал сидеть и нервно перебирал лапами, вышел с ним в лес, окружающий санаторий. Там, где торчала из забора щепка, проходила по земле мелкая канава. Спустив здесь Мухтара с поводка, Глазычев подал ему команду «Апорт!». Мухтар был дотошным псом. Если ему велели «Апорт!», он обшаривал носом каждую травинку и все, что попадалось по пути, даже горелые спички, сносил к проводнику. Стоя под сосной, Глазычев принимал доставляемое собакой барахло. Старые консервные банки, ржавые гвозди, истлевшие тряпки. «Тем не менее», — шептал Глазычев, — «тем не менее». Мухтар принес веревочку. Веревочка была жирная. Глазычев понюхал ее, она пахла ветчиной. Такими веревочками обвязывают окорока. «Молодец», — сказал собаке проводник. «Рядом». Он взял ее за ошейник, погладил, затем подвел к тому месту, где валялась веревка, приказал нюхать и, как всегда, тревожно скомандовал: «След!» Мухтар пошел. Судя по хвосту и ушам, он шел верно, не сомневаясь. Идти за ним было трудно, потому что он пер напролом через кусты и ямы. Они двигались уже минут 40, когда Мухтар вдруг замедлил шаг у поваленной, полусгнившей сосны, обошел ее вокруг, часто тыча морду в осыпавшуюся хвою и фыркая, затем стал быстро выбрасывать лапами землю. Землей засыпаны были ящики с маслом и вином, а окорока и сыр, уложенные в мешок, лежали тут же. Глазычев сел на поваленный ствол, обмахнул потное лицо кепочкой, покурил. Мухтар, вывалив мокрый язык, лежал рядом, изредка облизываясь на ветчину. «Славная ты собака», — сказал ему Глазычев. «Есть люди похуже тебя. А ветчины не получишь. Приучайся жить посредством, на свою зарплату. Я вон в кладовой как хотел соленого огурца, и то не попросил. У нас с тобой, знаешь, какая деликатная работа. Попросишь, а потом скажут: взятка». И, вспомнив, что собак все-таки положено поощрять уставными словами, проводник сказал: «Хорошо, Мухтар, хорошо». Но Мухтар больше любил, когда Глазычев разговаривал с ним обыкновенным, человеческим языком. Отдохнув немного, проводник сходил за оперуполномоченным. Они зарыли ящики и мешок в том же месте, где все это лежало, аккуратно присыпали хвоей и ушли с Мухтаром неподалеку в кусты. Сидеть в засаде пришлось до рассвета. Под утро явились за своим добром воры. Трое парней с лопатой, оставив на дороге грузовик, пешим ходом дошли до поваленной сосны, поплевали на руки и принялись разгребать землю. «Спускай собаку», — шепнул оперуполномоченный. «Рано», — ответил Глазычев, — «пусть сперва вынут харчи. А то потом отопрутся, скажут, что просто так ямку копали». Когда проводник с оперуполномоченным поднялись из кустов и крикнули: «Стой! Руки вверх!», парни бросились кто куда. Мухтару велено было задержать их. Он сделал это легко и быстро собрал трех воров, как наседка собирает разбежавшихся цыплят. Не пришлось даже потрепать их. Увидев мчавшегося на них пса, воры приросли к земле намертво. А Мухтар был воспитан рыцарски. Неподвижных врагов он не трогал. Шло время. Мухтар матерел. Он уже весил больше 50 кило, грудь его и крестец раздались вширь, лапы стали толстыми, звериными. На мощной шее серым цветом играла хорошо промытая длинная шерсть. Она была как богатый воротник на франте. В стужу он не уходил через лаз в зимнее помещение, а спал тут же в клетке, на заиндевевшем полу. Утром потягивался, выпуская из пасти клубы пара. Зимой работы было поменьше. В крепкие морозы собак применять было почти бесполезно. Чутье их на сильном холоду отказывало. Да и варье по зиме больше отсиживается. Однажды пришли к Мухтару гости. Это случилось в один из тех дней, когда в питомнике проводят с собаками тренировочные занятия. Мухтар уже отработал свой урок, и Глазычев собирался увести его, когда в калитку в сопровождении майора Билибина вошли двое гостей. Молодая женщина, от которой сильно пахло духами, и пожилой моряк. Женщина тотчас же, еще издали, узнала свою собаку. «Саша», — восхищенно сказала она пожилому моряку, — «ты только посмотри, какой он стал красавец! Я же тебе говорила, что мы отдаем его милым людям!» И, обернувшись к Билибину, она протянула ему маленькую мягкую руку. «Мы вам ужасно благодарны, товарищ майор. Спасибо».
«Незачем», — сказал Билибин. «Своих денег он стоит».
«Денег?» — спросил моряк. Он посмотрел на жену. «Каких денег, мама?» «Ах да господи, я же тебе 100 раз рассказывала». Она ускорила шаг, почти побежав к собаке. «Мухтар! Мухтар! Мухтарушка!» В ласковом голосе ее угадывались слезы жалости и умиления. Служебно-розыскная овчарка Мухтар не терпела, когда посторонние люди называли ее по кличке. Этому она была обучена Глазычевым. Мухтар обернулся на шум. Какая-то женщина в распахнутой шубе быстро шла к нему, повторяя громким чужим голосом: «Мухтарушка! Мухтарчик!» Зарычав, он кинулся на нее и, как его учили в школе, с разбега повалил наземь. Глазычев, не успевший его удержать, помог женщине подняться и принялся смущенно оббивать снег с ее шубы. «Не узнал», — плакала она от обиды, — «как он посмел забыть меня?» Чувствуя себя виноватым, проводник старался успокоить ее и оправдать Мухтара, бормоча что-то про рефлексы, торможение и сигнальную систему. Пожилой моряк стоял рядом. Он спросил: «Ты не ушиблась, мама?» Затем, трудно улыбнувшись, сказал Билибину: «Вероятно, собаки, так же, как и люди, не любят, когда их продают». Билибин подтвердил, что большинство псов в питомнике через год-два напрочь забывают своих бывших хозяев. «Ясно», — сказал моряк. «Я бы не расстался с ним, но супруга опасалась, что он искусает сынишку». Больше они в питомнике не появлялись. Шло время, течение которого Мухтар не замечал и не понимал. Он знал свою работу, скучал, когда проводник уходил в отпуск. Сменился сосед по клетке справа. Беднягу Дона списали по старости. У него провисла спина и стерлись клыки. Дуговец свез его в ветеринарную лечебницу и вернулся оттуда уже один. Овчарки снова стали именоваться немецкими, а не восточноевропейскими. Это Мухтару было безразлично. Старший инструктор Дорохов вышел на пенсию. И этого Мухтар тоже не заметил. Вместо Дорохова на его должность поставили дуговца. Дуговец так сильно старался подчеркнуть, что это новое назначение отнюдь не меняет его прежних взаимоотношений с проводниками, что все они тотчас же почувствовали – появился новый начальник. С прежними своими друзьями по службе он был так же прост в обращении, мог так же по-дружески хлопнуть их по плечу, так же подмигнуть им, однако если и они отвечали ему тем же, то старший инструктор-дуговец – незамедлительно давал им понять, что он старший инструктор-дуговец. Сложнее всего было с Глазычевым. Всяко пытаясь поставить легкомысленного проводника на место, дуговец стал со временем говорить ему «вы»,
подчеркивая этим, что между ними легла административная пропасть. На еженедельных занятиях, на полугодовых проверочных испытаниях Дуговец обеспечивал Глазычеву, когда только мог, самое большое количество замечаний в актах. Облекалось это всегда в форму дружеского участия. «Ты пойми, Глазычев, я же тебе добра желаю». Или иначе, «Ты меня знаешь, Глазычев, я кому хочешь выложу правду в глаза». Или еще иначе, «Другому бы я спустил, а с тебя и спрос больше». И в порыве откровенности, а порывами откровенности он был очень силен, Дуговец рассказывал проводнику, как третьего дня в кабинете начальника, не буду называть его фамилии, он нахваливал работу Глазычева, выхлопатывая ему премию. На самом деле было не совсем так. Делал все это Билибин в присутствии Дуговца, который вякал что-то насчет премии для молодого Ларионова, но сейчас, делясь с Глазычевым, Дуговец был совершенно уверен, что все происходило именно так, как он рассказывал. И его даже искренне раздражало, что в насмешливом лице Глазычева не видно было и тени благодарности. Премию Глазычеву, как и всякому человеку, получить хотелось. Но он равнодушно говорил: «Да ну ее к шуту! Ты лучше себя не забудь, а то ты все для людей и для людей». Обиженно пошевелив скулами, Дуговец произносил: «Слишком много вы о себе понимаете, товарищ Глазычев». Тем временем служба Глазычева проходила успешно. Папка с личным делом Мухтара становилась все толще. В папке уже лежала сотня актов применения служебно-розыскной собаки, где подробно описывалось, на какое преступление выезжал Мухтар и что ему удалось сделать. С бухгалтерской точностью каждый год подсчитывалась стоимость разысканного имущества и количество задержанных жуликов. В беспокойные ночи проводник выезжал с Мухтаром по нескольку раз. Мухтар лазал по крышам, забирался в подвалы, в кочегарки, совал нос в выгребные ямы, ползал в канализационные люки, прыгал через заборы. Он шел туда, куда вело его чутье. Бывало, что чутье отказывало ему, потому что опытный жулик посыпал свой путь табаком, махоркой, поливал керосином, бензином. Дойдя до изглаженного таким способом следа, Мухтар начинал растерянно и злобно топтаться на месте, покуда Глазычев не приходил ему на помощь. Проводник принимался водить собаку большими кругами, огибая исчезнувший след и ища его продолжение. Глазычев знал то, чего не знала собака. На ходу человек роняет мельчайшие невидимые частицы своей одежды и кожи. Ветром эти частицы сносят в сторону, иногда на 7-8 метров. И проводник водил своего пса до тех пор, пока он снова азартно не бросался на поиски. После каждого выезда Мухтар укладывался спать в клетке на заднем дворе управления. От усталости засыпал он быстро, но спал беспокойно и во сне снова шел по следу, терял его, досадливо повизгивая. Снова находил и, быстро перебирая лапами, преследовал ненавистного врага. Сны у Мухтара были злые и всегда удачные. Он рычал, разрывая преступника на части, и никто не смел отнимать у него его добычу. Даже во сне Мухтар продолжал служить в угрозыске. А маленький Глазычев, смертельно уставший, грязный, сидел в дежурке за столом и, высунув от усердия и напряжения кончик языка в сторону, строчил на форменном бланке: «Я, проводник служебно-розыскной собаки, младший лейтенант милиции Глазычев, с собакой по кличке Мухтар, в 2:05 ночи сего числа выбыл по распоряжению дежурного по УМ города Ленинграда». В дежурке было шумно, накурено, верещали телефоны. Оперуполномоченные срочно выезжали на происшествие, возвращались обратно. Какая-то распатланная женщина, плача, жаловалась, что муж ее непременно сегодня изувечит. Он твердо это обещал. Дежурный майор терпеливо уговаривал ее не верить пустым угрозам. Вот если начнет драться, пусть тогда сообщит. Она засучивала рукава платья, показывая синяки, оставшиеся еще с прошлой получки. Майор вежливо объяснял на будущее, что в таких случаях очень важны свидетели, и обязательно надо сходить в поликлинику и взять справку о нанесении телесных повреждений. Из репродуктора, подвешенного над дверью, сперва доносилась утренняя зарядка, затем диктор-мужчина свежим голосом сообщил, что на Урале задуты две новые домны, а диктор-женщина приветливо добавила, что по области закончена уборка картофеля. Напрягаясь в подборе слов, Глазычев писал. При осмотре места разбоя установил. Следы преступников сохранены у двери магазина, где был найден труп сторожа. Взяв отсюда след, собака вышла на улицу Дегтярный переулок, по которой прошла до улицы Невский проспект, пересекла его и зашла во двор дома номер 163 и по проходным дворам прошла во двор дома номер 153, где прошла к пожарной лестнице, по которой поднялась на чердак и, остановившись у одного из вентиляционных боровов, облаяла отверстие в него. В дежурку вошел комиссар. Все встали. Глазычев тоже поднялся. Комиссар спросил проводника, много ли мануфактуры вынули из борова. 8 рулонов. А стреляную гильзу собака нашла? Нашла, товарищ комиссар. Я сдал ее эксперту. Хороший у тебя песик, сказал комиссар. Закончишь писать акт, пойди поспи. У тебя вон какие глаза красные. Очень устал. Есть маленько. Комиссар взял со стола листок, наполовину исписанный проводником, пробежал его и, вздохнув, положил обратно. Убили мерзавцы человека за мануфактуру. «Ты можешь это понять?» — почему-то тихо спросил он Глазычева. И, не дожидаясь ответа, отошел к столу дежурного. Принявшись снова за акт, Глазычев слышал, как комиссар заговорил с распатланной женщиной. «Вы были у меня на прошлой неделе. Я предложил вам подать заявление. Вы сперва подали, а потом забрали его, боясь, что мы посадим вашего мужа на 15 суток. Чего же вы теперь хотите от милиции?» «Попугайте его», — сказала женщина. «А сажать не надо, только попугайте». «Что же, козой его постращать?» — спросил комиссар, изображая двумя пальцами козу, которой пугают детей. В комнате засмеялись, а женщина снова заплакала. Она и в самом деле не знала, что ей поделать со своим мужем. И комиссар, который сейчас с вежливым нетерпением ее слушал, он тоже не спал сутки, советовал ей обратиться в профсоюзную организацию по месту работы мужа, отлично понимая, что бывают такие случаи в семейной жизни, когда никакой профсоюз помочь не может. Комиссару по своей должности изредка приходилось советовать людям то, в чем он сам сомневался. А Глазычев все писал под музыку, текущую из репродуктора, под бодрые, ненатуральные дикторские голоса, под верещание телефонов. Ему ужасно хотелось вздремнуть, и фразы выплетались длинные, их было никак не откусить в конце. От усталости он строчил одно, а думал другое. Заполняя графу описание работы собаки, проводник думал, что техника очень шагнула, а люди за ней не поспевают, и человек может своими руками делать замечательные вещи, а потом этими же руками совершить черти что. Домой он пришел в 8:00 утра. Вовка еще спал. Весь пол у его кровати был усеян фашистами и советскими солдатами, вырезанными из бумаги. В комнате приятно пахло сном, покоем. Жена только что поднялась. Глазычев с удовольствием смотрел, как она движется по комнате, выметая веником всю Вторую мировую войну. Спать ему перехотелось. Они тихо попили вдвоем чаю. Потом жена собралась в больницу, она работала медсестрой. Слышно было, как в квартире захлопали и другие двери. Жильцы выходили мыться, на кухню, отправлялись на службу. Все эти звуки сейчас были приятны Глазычеву. Жена перед уходом сказала: «Пожалуй, я куплю сегодня Вовке пальто. Он совсем оборвался». «Чего ж», — сказал Глазычев. «Может, взять на размер больше? Уж очень он растет». «Пускай растет», — сказал Глазычев. «Суп за окном», — сказала жена. «Картошку я солила. Попробуешь вилкой, чтобы была мягкая». «Да знаю я, как варят картошку», — улыбнулся Глазычев. «А насчет пальто все будет в порядке. До получки мы доберемся». Он пошел закрыть за ней входную дверь, и на пороге она снова сказала: «Все-таки я возьму на размер больше». В комнате он рассеянно посмотрел на дверной наличник. Карандашные черточки отмечали рост сына. Сейчас последняя черта была сантиметров на 70 от пола. «Маленький будет, как я», — подумал Глазычев. И он вдруг понял, что же занимало его, как только он вернулся сегодня домой. «Могут жить люди хорошо. Могут. Должны. Это не так уж трудно. Исчезнут же когда-нибудь на земле мерзавцы. Вовка дотянет. А магазинный сторож, которого сегодня убили, не дотянул». В ту зиму работы у Мухтара было мало. Морозы крепко взялись в январе и не отпускали весь месяц. Даже когда Мухтар просто гулял, снег забивался между пальцами, леденел, и приходилось скакать на трех лапах, а потом в клетке выкусывать и вылизывать ледяшки из каждой лапы по очереди. Была, правда, одна работа, которая отняла недели две времени. Мухтара пригласили сниматься в фильме. За эти две недели он сильно устал. У него порастрепались нервы, потому что приходилось работать не с Глазычевым, а с чужим человеком. Глазычев всегда стоял поблизости и подавал команды условными жестами. Чужой человек, артист, изображал проводника собак, но он в этом деле ничего не смыслил и только путал Мухтара. Вообще на съемках порядка было гораздо меньше, нежели на настоящей краже. Чувствуя, что Глазычев нервничает и сердится, Мухтар тоже злился и много раз хотел укусить артиста, изображавшего проводника, и еще одного человека, который всегда кричал что-то в широкий металлический раструб. Фильм потом вышел. Мухтар не видел его, а все работники питомника ходили на просмотр. В обсуждении принял участие Дуговец. Он сказал, что картина будет иметь громадное воспитательное значение и что работникам кино следует поглубже изучать действительность. С просмотра проводники вышли гурьбой, покуривая, молчали. Кто-то предложил зайти с мороза выпить пивка. Ларионов сбегал в магазин за пол-литром, водку разлили поровну в пиво. Чокнулись кружками, выпили. Глазычев сказал: «Хреновый фильм». Ларионов засмеялся: «Твоя собака снималась». «Ему сегодня за нас платить», — сказал Дуговец. «Он деньги за съемку получил. Сколько тебе отвалили?» «Я уплачу», — сказал Глазычев. «А вот зачем ты хвалил хреновый фильм? Тебе что, понравилось?» «К вашему сведению», — сказал Дуговец, — «на вкус и цвет товарищей нет». «Но тебе-то лично понравилось?» «А я, когда смотрю картину, про свой вкус не думаю». «Если каждый будет думать про свой вкус», — связался Ларионов, — «то никто и кино смотреть не станет». «Что-то, братцы, я не понимаю», — обернулся Глазычев к остальным проводникам. «К вашему сведению», — сказал Дуговец, — «кино снимается для народа». «А я кто?» — спросил Глазычев. «А вы младший лейтенант милиции Глазычев». Ларионов захохотал. вот дает», — восхищенно сказал он про Дуговца. Пожилой проводник, трижды стрелянный бандитами в 30-х годах, угрюмо посмотрел на Ларионова. «Брехни в кинофильме хватает», — сказал пожилой проводник. «Я не специалист, может, она и полезная». «А в чем конкретно вранье?» — запальчиво спросил Ларионов, косясь на Дуговца. «Скажу», — ответил пожилой проводник. «Нашего брата, работника милиции, так нарисовали, что на колени хочется пасть и бить поклоны. Не пьем, не курим, баб своих не обижаем. Исключительно круглые сутки ловим жулье. Непонятно даже, отчего у нас в другой раз гауптвахта полная бывает. «Я не специалист», — повторил вдруг пожилой проводник. «И года мои вышли, не знаю. Может, оно и полезно».
«А тебе надо на экране показать гауптвахту?» — спросил Дуговец.
«Или как мы в пивной сидим», — рассмеялся Ларионов. «Верно, Иван Тимофеевич?»
Иваном Тимофеевичем звали пожилого проводника. Он устало взглянул на Ларионова.
«Щенок ты! Надо мной смеяться! Гауптвахта мне, между прочим, на экране ни к чему!» — обратился он к Дуговцу. «Я на ней не сиживал. А твоего подлипалу Ларионова хорошо бы нарисовать в комедии. Только я так полагаю, невеселая бы это получилась комедия».
«Да бросьте, ребята!» — загудели остальные проводники. «Охота была ругаться. Плати, Глазычев. Пошли!»
И все разом заговорили о другом, чтобы загасить неинтересный спор. Ивана Тимофеевича они уважали за честность и прямоту. Дуговца же опасались не столько потому, что он был старшим инструктором, сколько от того, что у него хорошо подвешен язык. «Он так вывернет и подведет», — говорили проводники, — «что всегда будет его верх».
«Завелся», — тихо сказал один из них Глазычеву. «Тебе что, больше всех надо?»
Но Глазычев уже и сам жалел, что завелся. До кино ему, в сущности, никакого дела не было. Неприятности поджидали его в эту зиму совсем с другой стороны. Морозы стояли под 30 градусов, даже тренировочные занятия порой приходилось отменять. Глазычева с Мухтаром прикрепили к одному из райотделов милиции для патрулирования на беспокойных улицах. На Лиговке и Обводном вечерами участились случаи хулиганства и уличных грабежей. Постовые милиционеры, дворники, ночные сторожа далеко не всегда могли справиться с этим. Глазычеву вручили план оперативных мероприятий, в котором было указано произвести обходы по Курской, Боровой, Воронежской улицам с целью профилактики и по изъятию преступного элемента. Работа для Мухтара была живая. Вместо одинокого сидения в заперти он гулял теперь рядом с Глазычевым по малолюдным тротуарам и мостовым. Проводник, как всегда, ходил в штатском пальтишке и никакого подозрения у хулиганья не вызывал. Бродить приходилось подолгу, ночью. Заходили в парадные подъезды к дворникам греться, осматривали подвалы. Глазычев впускал туда Мухтара, шепнув ему на ухо «Ищи!», а сам стоял у входа с электрическим фонариком. Иногда из подвала раздавался лай, и тотчас же чей-нибудь сиплый крик «Убери свою паршивую собаку! Сейчас выйдем!» И появлялись вскоре на пороге конвоируемые сзади Мухтаром двое-трое бродяг. Проводник их тут же останавливал, быстро и ловко ощупывая карманы в поисках оружия. Мухтар садился рядом, следя за тем, прилично ли ведут себя люди. По его понятиям, достойное, нормальное поведение человека заключалось в том, чтобы он стоял не шевелясь и задрав руки кверху. А на то, что обыскиваемый человек иногда шипел при этом Глазычеву «легавый, сволочь», Мухтар внимания не обращал. Было однажды и так. Покуда Глазычев обшаривал костюм одного бродяги, второй стукнул проводника ногой в живот. Глазычев упал. Бродяги метнулись в переулок. Первого из них Мухтар достал сразу. Молча, теперь-то он это умел. Он прыгнул с маху ему на спину всеми своими 50 килограммами, опрокинул. Оба они, и человек, и собака, перекатились через голову. Особо не задерживаясь, словно бы предполагая, что человек этот не скоро подымется, Мухтар ринулся за вторым. С этим вторым у него были отдельные счеты, ибо он видел, что именно второй ударил проводника. Когда Мухтар нагнал его, тот прислонился к стене дома и рванул из кармана нож. Ноги его были обуты в тяжело подкованные сапоги. Он размахнулся сапогом, целясь собаке в голову, но Мухтар проходил это в школе. В ногу он цепляться не стал, а тяжело вскинувшись в воздух, хватил всей пастью ту руку, в которой блеснул нож. Хорошая собака умеет брать преступника с перехватом. Это значит, что она не держит его только за одну часть тела, а перехватывает клыками разные места, в зависимости от того, чем он собирается от нее защищаться. Однако Мухтар был сейчас так зол, что не стал дожидаться намерений врага, а принялся рвать его, как это удавалось ему делать только во сне и в самом лучшем своем собачьем сне. Согнувшись и держась за живот, подошел Глазычев. Ему трижды пришлось командовать «Фу, Мухтар!», прежде чем собака отпустила, наконец, человека. Уже свистели вовсю дворники, примчалась милицейская раковая шейка. Двоих бродяг навалом погрузили в машину. В райотделе при тщательном обыске оказалось, что у покусанного парня нет никаких документов. На первом же допросе он сообщил, что родился в Калининской области, село Задворье, Грачевского сельсовета. Отец погиб в войну, мать угнал немец. «А тебя сдали в детдом?» – зевнул, спросил оперативник. «Точно», – сказал покусанный. «Из детдома, наверное, бежал, голодно было». «Ага». Оперативник отложил в сторону перо, которым вел протокол. «Ну и куда же ты завербовался? На лесозаготовки или на торфоразработки?» «В лесхоз», — сказал покусанный. «И вербовщик отобрал паспорт?» «Отобрал». «А военный билет у тебя украли в поезде?» «Точно. Вы откуда знаете?» «Да все так врут», — сказал оперативник. «Придумал бы чего-нибудь поинтереснее». «Истинный бог», — сказал покусанный. «Провалиться мне на этом месте». «Ну что ж», — сказал оперативник, — «сейчас первым делом сыграешь на рояле». У парня взяли отпечатки пальцев левой и правой руки. Отправили их в научно-технический отдел. Запросили село Задворье Грачевского сельсовета Калининской области. Ответ пришел быстро. Человека с такой фамилией в Задворье не бывало. Одновременно из министерства сообщили, что согласно дактилоскопическим фактам, фамилия задержанного – Баранцев, Семен Ильич, кличка Рыба, судился 3 раза за разбои, освобожден по амнистии. Рыба не стал спорить со следователем, он только говорил, что никакого свежего дела у него нет. Ногой он сгоряча проводника ударил, за это готов взять 74-ю, можно еще довесить ему 192-ю А, поскольку он нарушил паспортный режим. «Это я и так по-божески беру на себя», — сказал Рыба, которого уголовники окрестили Рыбой за чрезмерную болтливость. «Другой бы на моем месте попросился на поруки». «А кто б тебя взял на поруки?» — спросил следователь. «С 3-мя-то судимостями». «Народ у нас добрый», — сказал Рыба. «Да и каждому коллективу охота отличиться. Я бы исправился, а про них в газетке бы написали. Так на так и получилось бы». У второго задержанного документы имелись, но фамилия на паспорте была сведена и заменена другой, а фотокарточка переклеенная. Следователь бился с ними не зря. Оказалось, что оба они водились с неким Фроловым, у которого было еще спиток фамилий. Фролов гулял на воле. Узкой специальности у него не было. Брал он и магазины, и квартиры, а при случае занимался уличными грабежами, срезал часы у прохожих, раздевал их догола. Фроловым занялся городской угрозыск. Было организовано несколько оперативных групп. Кропотливо, шаг за шагом, выходя в цвет на Фролова, оперативники установили, что бандит этот необыкновенно жесток, недоверчив к своим, ходит всегда с 2 пистолетами во внутренних карманах пальто, стреляет мгновенно и редко мажет мимо. Определенного места жительства у Фролова не было. Однако Пороховые и Охта – его любимые районы. Здесь ему порой удавалось заночевать, обманув какую-нибудь сердобольную старуху, для которой у него было заготовлено с десяток жалостливых легенд. Ночевал он и по сараям, или в подвалах. Глазычев с Мухтаром включились в работу напоследок. В пригородной деревне Жирновки, куда из города доходил трамвай, однажды ночью в колхозную конюшню пришел Фролов. В конюшне было тепло. 70-летний старик-конюх убирал вилами навоз к дверям. Фролов попросился ночевать. Конюх не пустил его. Тогда Фролов заколол старика вилами. Глазычев с Мухтаром оказались в Жирновке через 3 часа после убийства. Холод стоял лютый. На вымершем дочисто небе бело светилась выцветшая от стужи луна. В сельсоветской избе, с утра нетопленной, сгрудилось 10 человек работников угрозыска. Заполняя избу сырым паром и папиросным дымом, они появлялись и исчезали, докладывая подполковнику результаты опроса свидетелей. Подполковник велел до прихода собаки не топтаться вокруг конюшни. Прибывшего Глазычева он спросил: «Как вы думаете, по такому морозу пес сможет работать?» «Он постарается», — сказал Глазычев. «Мы будем следовать за вами 2 группами», — сказал подполковник. «Чуть что, мигните нам фонариком. У вас где пистолет? На ремне? Переложите его в карман полушубка. Если понадобится, стреляйте в эту сволочь. Есть у вас какие-нибудь вопросы?» «Пока нету, товарищ подполковник». Подполковник взглянул на проводника. «У нас, Глазычев, очень большая надежда на вашего пса. Фролов не мог далеко уйти. Сейчас ночь, транспорта нету». У конюшни проводник возился недолго. След был отчетливо виден глазом. Фролов, очевидно, сперва прошел по снегу, оставив глубокие вмятины, затем вышел на твердую дорогу. В какую сторону он побежал, куда свернул, этого на глаз сказать нельзя было. Проводник спустил собаку с поводка. По тихим голосам окружающих людей, по тому, как на него смотрели, и, главное, по движениям Глазычева, неторопливым, внимательным и настороженным, наконец, по лицу проводника, очень строгому, Мухтар видел, что тот ждет от него хорошей работы и верит в него. Запах, который увел Мухтара от вмятин у конюшни, был слабо слышен на морозе, и чем дальше Мухтар шел, тем запах этот тлел все слабее. Он почти угасал на обледеневшей, переметенной ветром дороге. Часто останавливаясь, идя не шибко, чтобы не утерять след, Мухтар держал голову совсем низко. Он втягивал носом резкий, острый воздух, пахнущий льдом и снегом. Через 30 минут у него стали замерзать передние лапы. Мухтар злился на них, поджимая попеременно то одну, то другую и подпрыгивая вперед на 3 ногах. Проводник быстро шел рядом. Он сказал: «Ладно, не прикидывайся, не маленький. След, Мухтар!» Голос у него был требовательный и безжалостный. Уже давно скрылись за холмом избы Жирновки. Мертвое снежное поле лежало по сторонам дороги. Коченели уже и задние лапы. Мухтару хотелось хоть разок взвизгнуть от боли. Хотелось присесть хоть на минутку и злобно выгрызть лед между пальцами. Они обмерли и уже не слышали под собой почвы. Боль мешала ему, отвлекала его, и запах внезапно пропал. Проковыляв еще 10 шагов, Мухтар остановился. От стыда он не поднял глаз на проводника, а запрыгал обратно. Проводник молча пропустил его мимо себя и тоже повернул назад. Найдя снова след, Мухтар изо всех сил старался удержать его под своим носом. Вот почему запах исчез. Он проскочил тропку вправо, она вела к лесу. В лесу он согрелся. Здесь надуло снегу, пришлось идти, проваливаясь по брюхо. От усталости стало жарко, но зато теперь он почуял, что человек, который так измучил его, затаился где-то совсем близко. Еле слышное рычание вырвалось из собачьей глотки. Глазычев сказал: «Тихо, Мухтар!» и, обернувшись, хотел помигать карманным фонариком, однако увидел сквозь редкие деревья, что оперативники уже оцепляют маленький лесок. Фролов сидел в старой бревенчатой баньке. Дверь в нее он завалил тяжелым котлом и подпер доской. Было еще в этой бане оконце с выбитым стеклом, узкое и длинное. Сидя на подгнившем плесневелом полке, он видел, как за стволами сосен мелькнуло несколько фигур, догадался, что это за ним, и выстрелил в оконце просто так, для потехи. Спокойный голос негромко крикнул из леса: «Выходи, Фролов, отплясался!» — это сказал подполковник. Он стоял рядом с Глазычевым и шепотом отдавал приказания людям, стягивая их вокруг баньки. «А если выйду?» — спросил Фролов. «Чего мне будет?» «Будет тебе суд», — ответил подполковник. «Дырка?» — спросил Фролов. «Дырка», — ответил подполковник. Помолчав, Фролов снова окликнул его. «Эй, начальник, а может, потяну на всю катушку? На 15 лет?» «Поторгуйся, может, и потянешь». «Да нет», — сказал Фролов, — «пожалуй, не потяну». Подполковник тихо обратился к Глазычеву. «Сделаем так. Ребята выломают дверь, собаку пустим вперед. Сможет твой пес взять эту сволочь?» «Он постарается», — сказал Глазычев. Покуда подполковник отдавал распоряжение, Глазычев грел Мухтару лапы, заворачивая их поочередно в полу своего полушубка. Проводник погладил собаку по жесткой холодной шерсти, но ему сейчас казалось, что шерсть теплая и мягкая. Из бани и в баню несколько раз выстрелили. Часть ребят отвлекала Фролова к окну. Тем временем под стенами уже стояли трое. Они были уже у самых дверей, держа в руках бревно. Глазычев подполз с Мухтаром ближе и залег в шагах в 10 против двери. «Фролов!» — окликнул бандита подполковник. «Бросай оружие, выходи!» «Нет расчета, начальник!» — сказал Фролов. И, куражась перед концом, он начал ругаться. Глазычев взглянул на подполковника. Тот взмахнул рукой оперативником, держащим бревно. Ребята отошли от стены и, пригнувшись, с размаху ударили бревном в дверь. Из бани Фролов стрелял уже подряд. Глазычев положил руку на шею Мухтара и, чувствуя, как дрожит его кожа от ярости, Мухтар ненавидел стрельбу, шепнул ему в ухо: «Будь молодцом, дружок!» И внезапно злым, окостеневшим голосом громко скомандовал: «Фас, Мухтар!» и толкнул в шею вперед. Мухтар ворвался в баню через поваленную, сорванную с петель дверь. Здесь было темнее, чем на улице. Фролов сидел на корточках, схоронившись за печным стояком. Высовывая из окутка только голову и руку с пистолетом, он смотрел в светлый от снега и луны дверной проем и стрелял в него, как только показывалась там хоть какая-нибудь тень. Однако Фролов наблюдал за дверным проемом не во всю его высоту, а примерно с половины, рассчитывая на появление человека. Собаки он не ожидал. Но даже если бы он и ожидал собаку, то Мухтар пролетел через дверь с быстротой черта. И только когда на мгновение, уже в бане, в полутьме, с разбега, он замер, Фролов выстрелил в него. Бандит был уверен, что он попал в собаку. До нее было 3 метра, не больше. Но она не упала, не завизжала, как хотелось бы Фролову, а бросилась к нему на полог. Он успел выстрелить в нее еще раз, в упор. И это было все, что он успел сделать. Собака повисла на его правой руке, рванулась вниз, на пол. Он попытался вскочить на ноги, но ему было не стряхнуть ее с себя. Она лежала у него на груди, вцепившись в горло, сперва сильно, так что он задохнулся, а потом послабее. Однако этого он уже не почувствовал. Глазычев вбежал в баню первым. Он метнулся туда еще раньше, после первого выстрела. Но подполковник резко крикнул: «Назад, Глазычев!» И кто-то из оперуполномоченных схватил его за локоть. «Не дури, проводник!» — спокойно сказал оперуполномоченный. «Тебе что, не терпится на тот свет? Никуда от нас Фролов не денется. Пусть простреляет патроны». «Собака!» — сказал проводник. Когда он вбежал в баню и тотчас же вслед за ним ребята, они все увидели лежавшего на полу Фролова и на нем пса. Штук 5 карманных фонариков скрестили в этом месте свои лучи. «Мухтар!» — позвал проводник. Одно ухо у Мухтара еле заметно вздрогнуло и снова обвисло. «Фу, Мухтар!» — сказал проводник. «Ко мне!» «Не мешай ему, он работает!» — пошутили ребята. Наклонившись над Мухтаром, Глазычев попробовал сдвинуть его с груди Фролова на пол. Кто-то еще помог ему, опасливо взявшись и приподнимая не по-живому тяжелую обвисшую собаку. Сдвинуть Мухтара в сторону удалось, но за ним стронулось с места и тело Фролова. Морда Мухтара лежала на его горле. Глазычев сунул ствол своего пистолета собаке в зубы и с силой разжал ей пасть. Оттуда на руки проводника вытекла кровь. Бандита в тюремной машине отвезли в управление. Он пришел в себя минут через 40. А Глазычев с Мухтаром, завернутым в полушубок, поехал на газике в питомник. Перед отъездом подполковник сказал ему: «Спасибо, товарищ младший лейтенант». «Я что?» — махнул рукой Глазычев. «Я ничего». «А может, выживет?» — сказал подполковник. «Ведь теплый еще». «Он постарается», — ответил Глазычев. В питомнике проводник поднял с постели Зырянова, ведь врач жил тут же. Мухтара перенесли в амбулаторию на стол. Первая пуля попала ему в грудь на вылет, вторая — в голову, застряв у затылка. Копаясь в ране и доставая пулю пинцетом, Зырянов сказал: «Одна эта штука должна была уложить его на повал». «Значит, все?» — спросил Глазычев. Он держал голову Мухтара, помогая ветврачу. «Жить, может, и будет», — сказал Зырянов. «А со служебно-розыскной собакой, пожалуй, все». Провозившись еще с полчаса, они перенесли Мухтара в изолятор, в комнату позади амбулатории. Здесь стояли 4 пустые клетки. Потом они долго мыли окровавленные руки, погасили яркий электрический свет. За окнами было чахлое зимнее утро. «Хотите спирту?» — спросил Зырянов. Сам он пить не стал, а проводнику отмерил в мензурку 100 граммов. «Водой разбавить вам?» «Да нет, я лучше потом запью водой». «Вы только задержите дыхание после спирта, а то можно обжечь слизистую». «Я знаю», — сказал проводник. «В войну пивал его». «Ну и климат у нас», — сказал Зырянов, посмотрев в окно. «Всегда мечтал жить на юге и всю жизнь прожил в Питере. Вот выйду на пенсию, уеду куда-нибудь со своей старухой в Ашхабад. Буду выращивать урюк». «Больше у меня такой собаки не будет», — сказал Глазычев. «Отличный был пес», — сказал Зырянов. «Шли бы вы домой, Глазычев. Я скажу начальнику, что отправил вас. Вы имеете полное право на отдых. Бандита ведь взяли». «Я-то его не брал. Мухтар его брал». «Валяйте домой, Глазычев», — сказал ветврач. «А то вы начинаете городить чепуху. Нате вам на дорожку еще 50 граммов. Заснете дома, как убитый». «Я-то не убитый», — сказал Глазычев. «Я как раз целенький». «Вы что, обалдели?» — запыхтев, прикрикнул на него Зырянов. «Вы где работаете? В детском саду или в уголовном розыске? По-вашему, лучше бы сейчас ходил на свободе этот убийца, а вы бы целовались со своей собакой, так что ли? Немедленно отправляйтесь домой». «Слушаюсь, товарищ майор ветеринарной службы», — сказал Глазычев, медленно козыряя. На голове его не было даже кепки. Перед уходом он зашел в изолятор. Мухтар лежал на полу с вытянутыми в одну сторону 4 лапами. Обычно он так никогда не ложился. Пожалуй, только в очень жаркий летний день. На голове и на груди у него была выстрижена шерсть, там, где копался ветврач. Присев на корточки, Глазычев забрал в ладонь его сухой горячий нос. «Будь здоров, псина», — сказал проводник. «Мы им еще покажем». Через несколько дней младшему лейтенанту Глазычеву была объявлена благодарность по управлению и выдана денежная премия. Товарищи поздравили его. На общем собрании работников питомника Дуговец сказал, что равняться надо именно по таким труженикам, как проводник Глазычев, который относится к своим обязанностям не формально, а творчески. Ларионов пожал ему руку и сказал: «Здорово тебе повезло, Глазычев, с тебя приходится». Самый пожилой проводник Иван Тимофеевич не стал ничего говорить, а только попросил: «Покажи-ка мне твоего Мухтара». После собрания Глазычева задержал Билибин. «Покуда у вас нет собаки, — сказал он, — займитесь хозяйственной работой в питомнике, а заодно будете помогать Трофиму Игнатьевичу в изоляторе». Недели две так и шла жизнь Глазычева. Он рубил конину для собачьей кухни, таскал в кладовую и из кладовой мешки с овсянкой, ящики с жиром, с овощами, убирал снег на территории, чинил забор. И по нескольку раз в день забегал в изолятор к Мухтару. Проводник кормил его, расчесывал шерсть, чтоб она не свалялась, прибирал за ним, совал в рот лекарства. Да и просто ему иногда хотелось сказать своей собаке, что он ее не забыл. Подметая как-то двор, Глазычев увидел, что у пустой мухтаровой клетки Ларионов прилаживает стремянку. Взобравшись на нее, он отодрал дощечку, на которой была написана собачья кличка, и, вынув из кармана другую дощечку, собрался приколачивать ее. «Какого черта ты делаешь?» — крикнул Глазычев издали. «Площадь освободилась, буду заселять», — весело ответил Ларионов. Подойдя к клетке, Глазычев поднял сорванную дощечку, лежавшую на снегу, и протянул ее Ларионову. «Приколоти на место!» Он произнес это таким тоном, что Ларионов спросил: «Ты что, сдурел?» «Я тебе сказал, приколоти!» И, не дожидаясь, сам полез по стремянке с другой стороны, вырвал из рук Ларионова молоток и прибил старую дощечку с кличкой «Мухтар» на прежнее место. «Рано хороните моего пса», — сказал Глазычев. «Чудило! Работать-то он больше не будет. Это откуда же тебе известно?» «Да у него ж задета центральная нервная система», — Глазычев посмотрел на Ларионова. «У тебя она задета с детства, однако ты работаешь». Вскоре Мухтар окончательно встал на ноги. Проводник подолгу гулял с ним по Крестовскому острову, сперва не беспокоя его никакими служебными командами, затем стал выводить его на тренировочную площадку в те часы, когда там никого не было. Глазычев тотчас же увидел, что из занятий ничего не получится. Мухтар понимал, что проводник чего-то хочет от него, но выполнять этого не мог. Он очень старался помочь проводнику, склонял свою большую, умную, простреленную голову на бок, всматриваясь в губы, в руки, в глаза проводника и нетерпеливо переступая лапами. Иногда он опрометью радостно бросался выполнять приказания и делал не то, что велено было, а то, что случайно застряло в его раненой памяти. Глазычев подавал ему команду «апорт», а Мухтар вместо этого бросался к крутой лестнице, судорожно цепляясь еще не окрепшими лапами, взбирался на самый верх, спускался вниз, падал с последних ступеней и, прихрамывая, подбегал, ему казалось, что он мчится во весь опор, к проводнику и ждал поощрения. И, жалея его, Глазычев говорил: «Хорошо, Мухтар, хорошо». Дуговец как-то спросил проводника: «Ты что, начал заниматься с Мухтаром?» «Начал». «Ну и как?» «Нормально». «На той неделе полугодовая проверка. Успеешь поставить его в строй?» «Успею», — сказал Глазычев. И он продолжал выводить собаку на площадку, следя только за тем, чтобы при этом никого поблизости не было. Мухтар был счастлив, что с ним снова работают. Незадолго до прихода проверочной комиссии Глазычева вызвал начальник питомника. В кабинете, кроме Билибина, сидели Зырянов и Дуговец. Сперва они поговорили вчетвером о закупке новых собак, предполагалась для этого поездка Глазычева в город Киров, а затем Билибин мимоходом сказал проводнику: «Старший инструктор подал мне рапорт. Вы до сих пор не приглашали его на занятия с вашей собакой. А когда однажды он все-таки явился сам, вы тотчас же увели Мухтара в клетку». «Было», — сказал Глазычев. Билибин подождал, не добавит ли проводник чего-нибудь еще в объяснении своего поступка, и, не дождавшись, спросил ветврача: «Трофим Игнатьевич, каково клиническое состояние пса?» Зырянов не успел ответить. Он еще только начал пыхтеть, когда Глазычев быстро сказал: «К служебно-розыскной работе непригоден». «Значит, будем выбраковывать?» – спросил Билибин. «Тогда надо приглашать представителя управления». «Товарищ начальник», — сказал Глазычев, — «усыплять Мухтара я не дам».
«Постановочка», — усмехнулся Дуговец.
«Насколько я понимаю», — спокойно сказал Билибин, — «младший лейтенант Глазычев не совсем верно выразил свою мысль».
«Так точно, товарищ майор, прошу прощения». «Он, очевидно, имел в виду», — продолжал Билибин, обращаясь к Дуговцу, словно Глазычева здесь и не было, — «имел в виду...» Для чего-то повторил Билибин, что ему жаль собаку.
«А мне своего Дона не жаль было?»
«Возможно. Вы ничего об этом не говорили, но вполне возможно. Есть же люди, которые умеют переживать свое горе молча. Я даже припоминаю, что вы как-то написали мне докладную, прося выбраковать свою старую собаку и прикрепить к вам новую, молодую».
Дуговец ответил: «Я всегда стараюсь, Сергей Прокофьевич, по силе возможности для пользы дела».
«Понятно», — кивнул Билибин. «Сейчас речь идет о том, не попытаться ли нам, списав Мухтара, оставить его на дожитие при питомнике, учитывая его заслуги».
«На пенсии, что ли?» — улыбнулся Дуговец. «Никто нам этого не позволит. Как только мы составим акт выбраковки, Хозу снимет его с довольствия».
«Попробуем», — сказал Билибин.
«Две кастрюли супа в день всегда можно сэкономить», — сказал Зырянов, до той поры молчавший. «Мухтар долго не проживет». Сомневаясь, Дуговец покачал головой. «Не получилась бы такая картина. Если каждый проводник станет требовать», — Билибин сердито перебил его, — «вот этой формулой, если каждый станет требовать, удивительно легко обороняться, когда не хочешь сделать что-нибудь хорошее. Дескать, я бы с удовольствием, но если каждый станет требовать. А насчет экономии супа, Трофим Игнатьевич, то давайте уж оформлять все на законном основании. Иногда экономия хуже воровства. У вас скажут: излишки, две кастрюли супа, а только ли две? А может, 102? Пишите, будьте добры, объяснение». И поехало. Напишешь одно объяснение в одну инстанцию, смотришь, уже и вторая требует, третья. Накопилась папочка. А раз накопилась папочка, надо принимать меры. Зарплата-то ведь идет. Оправдать ее надо. Поговорив еще немного, решили написать ходатайство в хозяйственное управление и приложить его к акту о непригодности собаки к милицейской службе. Дня через два была созвана комиссия. В нее входили майор, представитель угрозыска, ветврач Зырянов и старший инструктор Дуговец. Будучи в курсе дела, майор был склонен подписать акт без всякой проверки. Но Дуговец настаивал на соблюдении всех формальностей. «Я человек буквы закона», — сказал он, думая, что шутит. В этот день Мухтар работал последний раз в своей жизни. Это была его самая короткая работа. Единственное, что сохранилось в нем и сейчас, нетронутое пулей, это понимание душевного состояния своего проводника. Видя, что проводник чем-то взволнован, Мухтар хотел отличиться перед этими чужими людьми, чтобы успокоить его. Старательно, добросовестно и горячо он делал все не впопад. Задыхаясь от усердия, от ранения в грудь, он готов был околеть, но выполнить команду проводника. Мухтар ждал, что эти команды будут следовать одна за другой, и после каждой из них жесткая, сильная, ласковая рука Глазычева погладит его по голове, по спине
и голос проводника произнесет сперва что-то коротенькое, а потом одобрительно длинное, из чего станет ясно, что Мухтар не зря выбивался из сил. Однако все было не так. Хриплым злым голосом Глазычев подал всего три команды и увел Мухтара в клетку. Вернувшись, спросил Дуговца: «Насладились, товарищ старший инструктор?» Акт выбраковки был подписан. Собрав необходимые документы, проводник стал посещать хозяйственное управление. Ходить пришлось долго, с каждым днем поднимаясь по административным ступенькам все выше и выше, под самое небо, к начфину и начальнику хазу. К тому времени Глазычев уже заучил наизусть все, что ему приходилось повторять в других комнатах. Мухтар, знаменитая собака, за свою шестилетнюю службу разыскал похищенного имущества на 1 800 547 рублей. Суточный рацион собаки обходится в 4 рубля 30 копеек. В результате тяжелого ранения выбыл из строя. Администрация и общественные организации питомника просят... Все это было написано в ходатайстве, и Глазычев сперва ничего дополнительно не произносил, но, переходя от стола к столу, стал постепенно ровным голосом излагать суть дела. Начфин и начальник ХОЗУ отнеслись к этому делу по-разному. Начфин выслушал проводника, не перебивая, держа за щекой леденец, ибо с месяц назад бросил курить. Затем, положив руку на принесенные Глазычевым бумаги, он произнес: «Оставьте, я разберусь». Глазычеву показалось, что все будет в порядке, и он только попросил Начфина позвонить в питомник Билибину и хотя бы временно разрешить необходимый расход продуктов. «Это можно», — сказал Начфин. Взявшись за телефонную трубку, он спросил Глазычева: «Как вы сказали, фамилия сотрудника, о котором ходатайствуете?» «Кличка собаки Мухтар», — сказал Глазычев. «Какой собаки?» И тут Начфин искренне обиделся. Он обиделся не за себя, не за то, что его беспокоят по таким пустякам. Это еще куда ни шло. Начфин обиделся за финансовую дисциплину. Расход 4 рублей 30 копеек в сутки на какую-то больную собаку постепенно в устах Начфина превратился в полупреступную махинацию, в корне подрывающую финансовую мощь органов милиции. Глазычев вышел из его кабинета подавленный, но, покурив на лестнице, упрямо пошел к начальнику ХОЗУ. Начальник ХОЗУ мгновенно понял, о чем идет речь, и тотчас, не дочитав, вернул Глазычеву бумаги. «Делать вашему Билибину нечего. Если мы о каждом бракованном псе станем проявлять такую заботу, то скоро на улицах будет не протолкаться от кобелей. У меня люди без площади сидят». Последнюю фразу он произнес с таким гордым тоном, словно сидение людей без площади есть его личная заслуга. Передавать Билибину слова начальника ХОЗУ Глазычев не стал. Он только доложил, что в ходатайстве окончательно отказано. Мухтар жил уже на птичьих правах. Проходя мимо его клетки, Ларионов обзывал его дармоедом или, остановившись, подмигивал ему: «Эх, и куртка богатая из тебя получится, Мухтар!» Глазычеву надо было уезжать в Киров. Боясь, что в его отсутствие собаку могут усыпить, проводник решил напоследок сходить к комиссару. В огромном кабинете, покуда проводник шел от дверей к письменному столу, все загодя наструганные слова рассыпались по натертому паркету, и Глазычев только молча протянул комиссару Мухтаровы документы. Надев очки, комиссар стал листать поданные бумаги. Потом спросил: «Это какой же Мухтар, который бандита Фролова схватил за глотку?» И начал расспрашивать, в каких еще известных делах применялся этот пес. В самый разгар сбивчивых и косноязычных пояснений проводника комиссар перебил его: «Но что ты ему со своей премией купил?» «Так ведь что, товарищ комиссар, собаки купишь?» — серьезно и даже с сожалением ответил Глазычев. Ничего такого особенного собаке не купишь. Старт я ему конфеты, полкило взял. Ну и, конечно, так, на словах, по-хорошему поговорил с ним. Он любит, когда с ним уважительно беседуют». «Это все любят», — сказал комиссар, глядя в широкое, доброе лицо проводника. «Даже люди, говорят, любят». И, полистав еще немного принесенные Глазычевым бумаги, спросил, не подымая головы. «К ХОЗУ обращались?» «Обращались, товарищ комиссар». «Отказали?» «Отказали, товарищ комиссар». «Ай, Билибин, Билибин!» — укоризненно покачал головой комиссар. «Старый работник, а такую промашку дал! Разве ж это мыслимо с таким мелким вопросом и прямо к начальнику ХОЗУ? Ведь он же полковник, это же надо понимать! Кто ходил к нему? Вы, товарищ Глазычев?» «Я, товарищ комиссар». «Говорил он вам, а вы попробуете посидеть на моем месте?» Глазычев ответил, что этого ему начальник ХОЗУ не говорил. «Значит, стареет», — сказал комиссар. «Раньше всем говорил». Он снял очки и положил их на стол. «Поступим мы, товарищ проводник, следующим образом. Такие вещи надо делать научно. Напишем-ка мы в министерство, в Москву. Авось и поддержит». До сих пор комиссар говорил не очень серьезным тоном и вдруг, насупившись, пробормотал. «Сегодня, знаете ли, наплевать на заслуженного пса, а завтра, глядишь». Не договорив, он отпустил проводника, оставив у себя документы. Недели через три судьба Мухтара была решена. Наконец-то он ел свой суп на совершенно законном основании. Глазычев съездил в Киров, закупил там трех новых собак, привез их в питомник. Сквозь проволочную сетку Мухтар видел, как выводили их на тренировочную площадку. Он смотрел на них сурово. Они были еще совсем глупые, неопытные, необученные. А молодые собаки тоже видели Мухтара, когда его два раза в день вели мимо них выгуливать на задний двор, поросший лебедой. Они презрительно глядели на старого, хворого, колченогого пса, не зная его жизни и не понимая, зачем он еще ковыляет на этом прекрасном белом свете.